«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Всю прошедшую неделю новостные ленты приносят сообщения об участницах группы «Pussy Riot». Как известно, в понедельник Надежда Толоконникова объявила голодовку, заявив об угрозах со стороны руководства колонии. Туда выехала комиссия из членов Совета по правам человека при президенте. А сегодня муж Надежды, Петр Верзилов, сообщил в своем твиттере, что Надежду Толоконникову, пройдущую голодовку, госпитализировали в колонии. Врач колонии сообщил ему, что осужденная переведена в санчасть из ШИЗО. Верзилов процитировал слова врача, который охарактеризовал состояние Толоконниковой как ужасное. Он добавил, что впервые ему отказали в свидании, а Надежде во встрече с защитниками. Бывший адвокат Pussy Riot Николай Полозов принес своеобразные извинения одной из участниц панк-группы Екатерины Самуцевич, наказание которой в октябре Мосгорсуд заменил на условное. Ну, я не буду цитировать полностью всю запись Полозова в «Живом журнале». Он добавил, что хочет извиниться за резкие слова, произнесенные публично. Это была ошибка, и я ее признаю, и не судите строго. Борьба с неправосудным приговором участницам группы Pussy Riot. Протестные акции по обе стороны тюремной решетки. Такова тема нашей сегодняшней беседы с Екатериной Самуцевич, третьей осужденной участницей панк-молебна, и адвокатом Надежды Толоконниковой Марии Алехиной Ирины Хруновой. Она у нас на прямой телефонной связи. И вначале я доведу до сведения наших радиослушателей и зрителей нашей видеотрансляции заявление специальное Екатерины. Через некоторые средства массовой информации, в том числе и на радио «Свобода», распространяются ложные домыслы о том, что назначенное мне приговором суда реальное лишение свободы заменено судом второй инстанции на условное в результате некоего соглашения со следствием или еще с кем-то. Такого рода утверждение не соответствует действительности и носит в отношении меня клеветнический характер, Екатерина Самуцевич. И следуя традициям нашей радиостанции, мы всегда с удовольствием даем слово всем сторонам дискуссии. Сегодня у нас в гостях Екатерина. Расскажите, пожалуйста, что привело вас на пикет к зданию УФСИНа на минувшей неделе? По-моему, это было в среду.
Да, добрый вечер. Ну, меня привело, естественно, письмо Наде Толоконниковой, моей подруге, посвященное вот этим ужасным условиям ее колонии. Собственно, и начало ее голодовки. Я пришла поддержать ее.
Какой вы лозунг держали?
Я держала ее портрет.
Как вы думаете, почему такие сложились сложные взаимоотношения у нее с руководством колонии и доходит дело до конфликта, до вмешательства каких-то третьих сторон, в частности, комиссии Совета по правам человека при президенте?
Ну, я думаю, что это прежде всего проблема колонии, самой колонии, ИК-14. Она считается одной из самых жестких колоний в России. И, собственно, там бесчеловеческие условия, которые вот описывает Надя в своем письме. И мне кажется, проблемы возникают у всех, кто содержится в этой колонии в качестве осужденных. И, собственно, просто получилось так, что Надя обладает определенной смелостью и возможностью говорить об этом публично, что она и сделала.
А вы, очевидно, больше знаете, чем наши радиослушатели, о ее состоянии здоровья. Чем вы можете объяснить эту ее госпитализацию?
Собственно, вообще, состояние здоровья у нее с самого начала было не очень хорошим, то есть даже когда она была переведена в колонию в октябре, в конце октября, уже тогда у нее были сильные головные боли, она об этом говорила. Головные боли начались еще во время судов, вот судов в Хамунском суде, и, собственно, в колонии все это ухудшилось очень сильно, потому что швейный цех, в котором она работает, там старые машины и жуткий звук, от которого у нее усиливались головные боли. Ее практически не лечили, хотя обещали каждый раз выдавать какие-то таблетки, но ей ничего не выдавали или давали то, что не помогает, только ухудшает ее здоровье. Поэтому уже тогда у нее были большие проблемы со здоровьем. Сейчас, когда она объявила голодовку, ну, здоровье, естественно, ухудшается. Это происходит каждый раз, когда человек объявляет голодовку и перестает принимать пищу. Также вчера у нее отняли воду, насколько я знаю, что тоже, конечно, ухудшает здоровье очень сильно. Без воды очень тяжело перенести голодовку.
А какие у вас достоверные сведения о обстоятельствах пребывания в колонии у Марии Алехиной?
У Марии Алехиной, ну, такие же, как и, собственно, у адвоката у Маши, у Ирины Хруновой. Я думаю, все подробности лучше спрашивать у нее. Но, насколько я знаю, как пишет мне Маша, условия чуть получше, чем в предыдущей колонии, К-28. Здесь колония все-таки ведет себя помягче с осужденными, хотя общая остановка плохая. То есть все время пытаются держать напряжение человека, все время очень дискомфортные условия, все время норовят какие-то провокации устраивать. Вот, например, недавно была правозащитник у нее в гостях, и там тоже была попытка какой-то провокации непонятной, то есть тоже все время такая неприятная атмосфера.
Давайте дадим слово Ирине Хруновой, адвокату Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Добрый вечер, Ирина. Скажите, пожалуйста, потеряли ли ваши подзащитные вообще шанс на условно-досрочное освобождение? Судя по всему, и у Марии, и у Надежды такие не очень будут положительные аттестации из мест заключения. Добрый вечер, вам слово.
Да, здравствуйте. Ну, что касается Нади, тут у меня даже никаких вопросов, никаких сомнений не было. Я знала, что все характеристики, которые будут давать, будет давать ей колония, они будут отрицательными. Ну, в общем, напрямую никто об этом не говорил, но так у намеками, как обычно любят общаться сотрудники с СИНом, до меня это было донесено, ну и еще, по-моему, перед первым УДО. И сейчас я услышала такую новость сегодня, что для второго суда суд по замене наказания на более мягкий вид наказания тоже колония собирается дать отрицательную характеристику. Что касается Маши, там ситуация совсем другая, я бы сказала, в корне другая. Значит, действительно, у нее были непростые отношения в 28-й колонии города Березники. Она заняла такую позицию, которую, ну, наверное, можно охарактеризовать, вот я готова подчиняться тюремным правилам, хотя они мне не совсем нравятся, но с вашей стороны вы, пожалуйста, тоже соблюдайте все мои права. Но колония не была на это готова. И мы видели, начиная с конца ноября, ну, заканчивая, если я не ошибаюсь, июлем месяцем, мы все время видели некое противостояние между колонией и Машей, где, безусловно, Маша одержала победу. Поскольку у нас это была и моральная победа, это еще была и победа юридическая. Большинство взысканий, 3 из 4, были отменены судом. Это означает, что 3 взыскания были наложены на нее незаконно. Ну и последний, наверное, как итог, это перевод Маши в другую колонию. Я с июля месяца говорила о том, что очень хочу ознакомиться с этими документами о переводе. Но вот я их буквально 2 дня назад в первый раз увидела в личном деле. И они, скажем так, на меня не произвели никакого впечатления, за исключением только внешнего вида. Они на такой очень красивой гербовой бумаге, с орлами, с мечами. А по сути там 2 строчки. Перевести Алёхину из колонии 28 Березники в колонию №2 города Нижний Новгород. Ни обоснования, ни почему это делается, зачем, ну как, когда. И как выяснилось, эта бумага была вынесена в СИН России еще 26 апреля. Вот, поэтому сейчас ситуация, ну, не просто лучше, как сказала Катя, но существенно лучше, конечно. Колония, она и внешне, и внутренне очень сильно отличается от всего того, что мы раньше видели. Такое действительно доброе отношение в колонии и к адвокатам, и к посетителям, и к самим девушкам. То есть я вот, по крайней мере, от Маши, я там слышала какие-то единичные случаи конфликта, даже не ее, а там других девушек. Но, в общем, она характеризует эту колонию как колония, где персонал, ну, сотрудники колонии очень доброжелательно относятся к девушкам, ну, к женщинам, которые там находятся. Мне Маша не говорила о том, что есть переработка на производстве, хотя там тоже есть швейные производства. И вообще вот сама колония, даже внешне она производит такое очень хорошее впечатление. Ну, даже кто знаком, может быть, юристы нас слушают, кто знаком с тюремной системой, в этой колонии нет локальных территорий. Что это значит? во всех других колониях. Каждое здание, каждый отряд, столовая, клуб ограждены забором с замком. То есть это сетка рабица чаще всего. И если женщина хочет выйти из своей территории, территории своего отряда и пойти, например, в столовую, она либо это может сделать по разрешению, когда она должна позвонить и ждать, стоять, в том числе и на морозе, некоторое время, пока ей откроют эту локальную зону, или они могут только строим вместе со всем отрядом. Вот в ЭК-2 нет локальных зон, то есть по территории всей колонии женщины передвигаются совершенно свободно. И Маша это очень оценивает положительно. Она говорит, что если у женщины возникла проблема, ей надо решить там с администрацией, с бумагами, с документами по поводу передачи, свидания. Ей не надо стоять унизительно и просить кого-то отнести эту бумагу или ждать на морозе, на улице, когда кто-то ей соизволит открыть эту дверь. Она просто берет и идет. То есть это благодаря такой вот системе женщины более самостоятельны и независимы от других.
Спасибо. Да, да, да. Давайте мы дадим слово Кате. Вот сейчас президент поручил до 15 октября разработать проект амнистии. Как вы считаете, попытаются ли законодатели опять сформулировать ее так, чтобы именно по вашей статье и по статье Нади и Маши она не амнистировала осужденных?
Да, я думаю, они могут это сделать. Вот. На самом деле здесь какая-то непредсказуемая ситуация, потому что на самом деле было много уже проектов амнистии, и они все каждый раз удивляют людей. То есть там, предыдущий проект для экономических заключенных освободил в итоге там несколько десятков людей, и все. Хотя у нас в стране очень много таких заключенных. Вот. Я думаю, что да, здесь может быть такой хитрый ход. Ну, посмотрим, что это будет, почему именно сейчас эта амнистия. По-моему, многие говорят, она до марта будет объявлена. Вот, что странно.
Нет, ее, по-моему, Путин хочет к 20-летию Конституции, это 12 декабря.
А, ну посмотрим, что будет. Ну да, они, конечно, непонятно, если они не отпускают по УДО, скорее всего, нет желания сейчас отпускать другими способами, чем там судебными решениями.
Давайте Ирине зададим тот же вопрос. Как по-вашему, вот я считал сегодня, что в одном из проектов есть такая категория амнистированных, как женщины с малолетними детьми. Хотя бы под эту категорию подпадут Надежда и Мария. Как вы считаете, Ирина?
Ой, мне очень сложно говорить. Я вот в таких случаях всегда говорю, это, наверное, политики должны, общественники обсуждать амнистию, а мы, практики, адвокаты, вот она будет, когда у нас на руках, принятая в надлежащем порядке, вот тогда мы и будем смотреть ее, читать и думать, подходит она к нашим клиентам или нет. Потому что, как вы видите, наша Государственная Дума бывает такая непредсказуемая, когда она в последнем чтении может выкинуть основные моменты, и мы останемся ни с чем. Так что по проекту очень трудно судить, что будет в конце.
Спасибо, Ирина. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Борьба с неправосудным приговором участницам группы «Пусть и Райот». Протестные акции по обе стороны тюремной решетки. Об этом мы беседуем с Екатериной Самуцевич, третий осужденный по этому делу, получивший в результате апелляции условное наказание. Она в нашей студии. И адвокатом Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной, Ириной Хруновой. Она у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что мы в нашей студии обсуждаем формы борьбы с неправосудным приговором участницам группы «Пусть и Райот». Об этом мы беседуем с Екатериной Самуцевич, адвокатом Ириной Хруновой. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Да, вот я хотел бы сказать адвокату, что чтобы почаще обращались бы в средства массовой информации зарубежные. Вот обращение Толоконниковой, она получила широкое освещение в западной прессе. Газета «Гардиан» опубликовала полностью это обращение. газету номер один в США, «Нью-Йорк Таймс», там была в блоге Маша Гессена опубликовала в этой связи свою статью, где были комментарии, очень много было комментариев американцев, и все, основное большинство, конечно, в поддержку девушки. Поэтому вот почаще бы адвокаты обращались бы, и вот сами девочки, именно к международной общественности, к деятелям культуры, потому что у нас, конечно, такого среди наших деятелей культуры такой поддержки не получить.
Спасибо. Давайте спросим Екатерину, как вот в свое время Мадонна узнала о вашей судьбе? Вообще была ли какая-то польза от вот солидарных действий с вами поп-звезд?
Ну, я не знаю, как Мадонна узнала о нашей судьбе. Я думаю, так же, как и все СМИ. Ну, естественно, польза была. Конечно, это не повлияло на судебное решение. Но я думаю, что компания поддержки, которая была по всему миру, она, естественно, очень помогла нам. Потому что, во-первых, стало видно, что нас очень многие понимают в мире. Понимают, зачем мы пошли в храм Спасителя 21 февраля. Понимают наше творчество. Понимают, что мы художественная феминистская группа. И наш жест был справедливым. И это не является никаким преступлением. И, собственно, такое же мнение Мадонны, да, и многие люди прислушиваются к этому мнению. Они видят эту кампанию поддержки и меняют свое мнение, если оно изначально было негативным.
Тогда Ирине Хуновой вопрос. Вот вы последуете совету нашего радиослушателя и, например, в европейских судебных структурах собираетесь оспорить неправосудный приговор?
Ну, жалоба в Европейский суд по правам человека уже давным-давно подана, и они получили все наши документы, они нас уведомили об этом. А что касается СМИ, ну, конечно, я очень благодарна журналистам и нашим, российским, и зарубежным, которые такое внимание приковывают вот к проблеме. Ну, насколько получается, настолько получается. Будет возможность сделать чаще, больше, значит, будем обращаться.
Спасибо. Екатерина, как вы считаете, вот удается ли вашим подругам и товарищам по несчастью выступать не только за свои права, но и за права всех осужденных, всех гонимых и, как правило, неправедно вот находящихся в женских колониях?
Да, конечно, удается. Во-первых, это удается уже, когда человек борется и за свои права в том числе, потому что тюремная система построена так, что все условия, они одинаковы для всех практически. Поэтому если человек говорит о своих правах, он также говорит и о правах людей, которые находятся рядом с ним. Вот, я думаю, что да, конечно, потому что Надя и Маша говорят об условиях колонии, о том, о чем люди вообще не говорят, когда находятся в колониях. У нас такая традиция молчать об этом. Даже люди, которые выходят уже из колонии, они почему-то не решаются говорить об этом. Видимо, боятся, что они еще раз могут попасть туда, и тогда им не поздоровится. Вот, поэтому есть такая проблема замалчивания. Замалчивание вот этих ужасных условий, которые у нас создаются в колониях. И здесь, конечно, Надя и Маша очень сильно исправляют эту ситуацию. Они начинают говорить об этих проблемах.
Вопрос Ирине Хруновой. Помогает ли как-то вашим доверительницам общественной наблюдательной комиссии вот Пермского края и Нижегородской области?
Давайте так, по порядку. Что касается Маши, Пермска, она, к сожалению, очень негативно относилась к ОНК по Пермскому краю. Она посчитала, что, несмотря на то, что она вот довела до них всю информацию, они реагировали не совсем адекватно. Она была недовольна их работой. Что касается сейчас ОНК по Нижегородской области, работают. Они сразу же, как только она приехала в колонию, они ее посетили. Они выяснили, связались со мной. Кстати, сказали, что она очень ждет моего либо телефонного звонка, либо приезда. Она им дала мой телефон и попросила позвонить. Ну, в общем, они как-то так передавали ей книги, которые она просила, именно правозащитного свойства. И она сейчас вот говорит, что, например, на одну книгу комитета против пыток, которая базируется в Нижнем Новгороде, у девушек в отряде очередь из 10 человек на эту книгу. Ну, то есть, я думаю, что сейчас ОНК в Нижегородской области навсегда была работа. работающая, в отличие от других регионов. Ну и на примере Маши это подтверждает. Ну и напротив, Надя также очень критично относится к ОНК Мордовской. Они, как и с ее слов, они полностью стоят на поддержке колонии, не интересуют права осужденных, по мнению Нади. И у ней были там конкретные факты, но я могу и видеть и ситуацию сейчас, то, что происходит, да, когда уже Надя объявила голодовку, вот она объявила голодовку, и об этом стало известно в понедельник утром в районе там 10-11 утра, и ФСИН, ну, до после обеда никак не реагировал, то есть они, видимо, собирали внутри системы своей информацию и думали, как отреагировать. Но зато Завсин очень хорошо рассказывал о прекрасной колонии члена ОНК Некто Морозов. Как потом выяснили журналисты, оказывается, он был когда-то сотрудником мордовского УФСИНа. Вот такая вот ОНК в Мордовии и в Нижегородской области, и в Перми, такие вот они разные.
Спасибо. Екатерине вопрос. Какие книги вот читают ваши подруги, и что, может быть, им могут наши радиослушатели помочь, передать или прислать, или попросить их чем-то вот им посодействовать?
Ну, Надя говорила, что у нее такие условия в колонии, что у нее нет времени читать. Поэтому по поводу книг к Наде, я не знаю, сейчас сложная ситуация. Я думаю, ей сейчас не до книг. Что касается Маши, она читает, причем много, она просит разные книги и о кино, и о феминизме, о философии. Вот, она очень разносторонний человек, поэтому она приветствует любые хорошие книги.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. У меня вопрос к адвокатам группы «Пусть и рай». Перед Олимпиадой российские власти наконец-то вспомнили, что в России есть конституция, да? И теперь усиленно рекламируют по телевизору, что она не только есть, но уже ей 20 лет исполнилось, да? Так вот, согласно российской конституции, союзники 6 мая, что группа «Пусирай» должны быть незамедлительно освобождены, так как граждане России, согласно конституции, имеют полное право на беспрепятственное проведение митингов и демонстраций, а также свободу самовыражения. Вот у меня вопрос. Делают ли что-нибудь адвокаты группы «Пусть и рай» для того, чтобы средства массовой информации всего мира донесли до российских властей, то в ближних же интересах, перед Олимпиадой, которой они так гордятся, незамедлительно освободить их или через амнистию, или через помилование, и группу «Пусть и рай», и узников 6 мая. Это для них же самих будет только лучше.
Спасибо, Николай. Вопрос Ирине Хурновой переадресуем. Вам слово, Ирина.
Я даже не знаю, как ответить. Ну, разве я против, чтобы моих клиентов немедленно освободили? Да я только за. Но только мне кажется, что здесь роли должны быть четко распределены в зависимости от профессионализма. Я должна все-таки делать грамотно, квалифицированно свою юридическую работу. И если она будет реально вызывать интерес у журналистов, вот только средства массовой информации как раз и будут доносить эту мысль до общественности, до других граждан и до, в том числе, и властей. Потому что, к сожалению, у меня нет рум про Первого канала. Я думаю, что я бы смогла многим людям объяснить на Первом канале, что девушки сидят незаконно. Но, к сожалению, доступа у меня нет, и поэтому я могу работать только юридически.
Да, этого от вас и, конечно, ждет гражданское общество. Екатерина Самуцевич, вопрос. Как, по-вашему, вот эта комиссия Совета по правам человека при президенте, которая поехала на этой неделе к Надежде в Мордовию, она могла больше сделать, чем вот мы сейчас имеем на сегодняшний день?
Ну, это надо спрашивать их, потому что надо знать всю ситуацию, видеть то, что там происходит. Я не имею возможности там быть внутри, видеть, что происходит, как происходила встреча этой комиссии.
Да, он сегодня выступал, подождю, один из ее членов, там две женщины были, Канабиха и Елена Масюк, и два мужчины. Вот он сказал, что удалось Надежде поставить в штрафной изолятор обогреватель. Ну, как вы понимаете, она не за этим голодала.
Да, конечно, естественно. Но наблюдательная комиссия, у нее есть своя функция. Здесь, мне кажется, здесь несколько другая проблема. Здесь многие, некоторые забыли просто, что в чем, собственно, с чего все началось. Началось все с неправосудного приговора. Собственно, название программы есть. Это фраза «Борьба с неправосудным приговором». Если бы не было этого приговора, Наде бы не пришлось сейчас сидеть в колонии, не пришлось бы бороться вот с этими ужасными условиями. И комиссия, у которой и без того там не так много полномочий у них, они вынуждены лично там передавать воду, еще что-то, и потом все это отнимается у Нади, и все это очень тяжело с этим бороться. Мне кажется, здесь должна звучать главная мысль, что Надя и Маша невиновны, абсолютно невиновны. Они вообще не должны сидеть в колонии. И второй вопрос, конечно, условия уже колонии, но проблема в том, что они вообще не должны там сидеть. И сейчас, собственно, идет стадия обжалования приговора, она продолжается у нас. Сейчас происходит надзорное обжалование, порядки надзора. Вот я подала надзорную жалобу 12 сентября в Верховный суд. Это практически уже третья, последняя инстанция протестования приговора. Такой своеобразный последний шанс протестования. И там куда больше шансов, чем, например, УДО или амнистия. Вот, поэтому здесь тоже надо об этом говорить. Говорить о том, что решение суда Хамоновичского 17 августа было незаконно, неправосудно.
Вопрос Ирине Хруновой. Вот сейчас, по-моему, пытаются ужесточить правила внутреннего распорядка, и голодовка приравнивается к формам запрещенных каких-то действий заключенных, за которые накидывают срок, как говорили раньше поколение наших родителей, отсидевшие в сталинских лагерях. Может ли это произойти с Надеждой Толоконниковой?
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что Надежда фигура все-таки не рядовая, поэтому если сейчас ей еще и ухудшить ее условия, и без того сложные, то, наверное, это совсем не будет красить властей. И, как это было сказано предыдущим звонившим, особенно в преддверии Олимпиады. Я думаю, что это не грозит, поскольку, ну, все-таки голодовка – это, конечно, крик отчаяния. Это в первую очередь крик отчаяния для людей, которые ничего уже сделать не могут. Либо по каким-то внутренним причинам, либо по каким-то внешним причинам. Я не могу сказать, мне трудно. Я вот как адвокат, да, я понимаю, я, конечно, не Машу, не Надю не отговаривала от головы, потому что это, ну, нисколько не мое дело, а это они принимают решение. Но я была категорически против голодовок на длительные сроки. Девочки меня, конечно, не слушали, ни Маша, ни Надя. Почему я объясню свою позицию, да, почему я была действительно голодовок? Потому что я знала, что это скажется на здоровье. А я также знаю, что в условиях колонии медицинская помощь оказывается, я не знаю, на каком уровне, ниже табуретки. И я предупреждала их о том, что имейте в виду, что если вы подорвете за этой голодовки здоровье, вот оно будет ухудшаться так быстро, что вы даже не заметите. В колонии нет помощи надлежащего уровня. Вам никто ее не сможет оказать. И, конечно, вот для меня, для адвоката, сохранение их здоровья в надлежащем виде, это все-таки было тоже очень важно. Но решение принимают они. И Маша, и Надя, они сказали вот свое слово. И Маша в мае месяце голодала. Так что она голодала тоже достаточно долго, 9 дней.
Да, мы это помним. У нас тоже была передача, посвящена этому событию. Слушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер. Есть звонок? Да, давайте. Ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да.
У меня вот такой вопрос, как бы участникам медиации, так называемые, в храме Божьем, Неужели они не понимали, что оскорбляют чувства православных верующих не конкретно патриарха Содомского и Гоморского Кирилла, к которому сами православные относятся соответствующе, да, а простых верующих людей? То есть неужели они думали, что какая-то реакция будет не так, какая последовала?
Спасибо. Давайте Кате дадим слово.
Нет, конечно, потому что, собственно, ситуация, которая сложилась вокруг Русской Православной Церкви, вокруг Храма Со Спасителя, она давно уже, по-моему, не относится к верующим. Храм Со Спасителя, к нему очень много верующих относится негативно, не воспринимает его как настоящий
в частности,
храм.
Судя по всему, наш слушатель, да, он так.
Да, вот он уже сам же признает это. И поэтому, по моему личному мнению, наше выступление совершенно никого не оскорбляло. И очень много верующих нас поддерживают, на самом деле. Просто российские СМИ, особенно которые приближены к власти, они, естественно, пытаются создать картину того, что якобы все были оскорблены. Владимир Путин также это говорил. Мне кажется, это лукавство, это неправда. Как раз наоборот, многих оскорбляет то, что происходит в Храме Со Спасителя, и то, что делает патриарх Кирилл. Вот мы эту проблему и поднимали. Вот. Но здесь еще и вторая проблема, что... Опять-таки, очень удобно властям представлять то, что был некий оскорбительный акт, из которого нам дали вот этот приговор. И якобы оскорбительные действия могут повлечь за собой такие последствия. То есть, таким образом происходит некое запугивание. То есть, под угрозой уголовного преследования, таким образом власти пытаются заставить людей уважать то, что происходит вокруг Русской Православной Церкви. Мне кажется, это максимально недопустимо, некорректно, наоборот, это подтверждает как раз те проблемы, о которых мы, собственно, сообщали в нашей песне. И потом, опять-таки, наша песня была протестная, политический характер носила. Название песни «Богородица Путина, прогони», собственно, указывало на политический мотив наших действий. И политический мотив, он никак не может задевать чувства верующих. Это очевидно, это даже отметила вот та самая экспертиза, которая обсуждалась в Хамонском суде.
Спасибо, давайте еще один звонок послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, это мой эфир, да?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Владимир, Нижегородская область. Вот недавно саммит был в Петербурге, и там якобы шведская сторона или родственники дипломаты Валенберга просили Обаму, чтобы какие-то следы найти в наших тюрьмах Валенберга. А вот вопрос такой. Наши правозащитники встречались с президентом Обамой, а был ли разговор об этом деле и об этих девчонках? Вот такой вопрос. Спасибо.
Давайте в целом его сформулируем так, что может ли зарубежное общественное мнение повлиять на Кремль? Вопрос Ирины Хруновой.
Вы знаете, я могу точно сказать, что вопрос Обаме, вернее, не вопрос, а был рассказ Обаме встречи про болотное дело, а также про группу Pussy Riot, на что и были сказаны дословно такие слова. Господин президент, вам привет от девушек. На что он так оживился и ответил. Вы им, пожалуйста, тоже привет передайте. Так что, что может сделать Обама? К сожалению, Обама, наверное, не может приехать в мартовскую колонию и освободить Надю. Но я не заметила какой-то поддержки или там влияния от именно властей иностранных государств. Да, общественность иностранных государств, граждане устраивают флешмобы, устраивают акции. И, наверное, это правильно. А власти других стран, они, мне кажется, никаким образом не лезут во внутренние дела России.
Спасибо. Ну да, я напомню, что при Брежневе вот тоже по схожей статье был осужден режиссер Параджанов, великий классик отечественного кинематографа. И тогда президент Франции, Помпиду, сказал Брежневу, и на следующий день Параджанова освободили. Так что всякие чудеса бывают. Слушаем еще один звонок от нашего радиослушателя.
Да, еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Я звоню по поводу, вот помните, несколько лет назад, вы просто не ответили на мой вопрос. Вы понимаете, что это все-таки, я к девушкам с ним обращаюсь, хотя женщин называть девушками это как-то не по-русски. Вы понимаете, да?
Ну, давайте вопрос ваш по новой сформулируйте.
Вот, вы понимаете, что это все-таки храм Божий. И как не относились к нынешнему патриарху. Все-таки устраивать шабаш в Божьем храме, это как бы вызов вообще всем православным людям в России.
Спасибо, да. Ну, мы, как вы знаете, этот храм Божий взорвали в 31-м году. И есть хроника. И бульдозер работал на его расчистке. И там построили сначала Дворец Советов, фундамент, потом бассейн Москва. И, как известно, юродивый, который все время жил на этом месте, там был монастырь, он предрек, что каждое строение, которое будет на месте этого монастыря, который тоже сломали, чтобы построить храм Христа Спасителя, оно будет низвергнуто. Вот он сказал. И пока так и сбывается его пророчество. И храм Христа Спасителя взорвали, и Дворец Советов разобрали то, что успели построить. И бассейн Москва, и вы, вот, судя по всему, расшатали устои, символически пошатнули устои новодела нынешнего Лужковского храма. Вам слово, Катя.
Да, действительно, вот это место, оно обладает вот этим свойством, определенным символом власти, которая приходит каждый раз в России, вот, определенным символом смены власти. То есть каждый раз, когда приходит новая власть, она почему-то именно на этом месте старается ставить какой-то свой символ. То есть когда пришла советская власть, был разрушен вот этот храм, который являлся тогда символом царской России. Потом, собственно, решили построить Дворец Советов, да, но он не был достроен по каким-то причинам. И дальше...
Война началась, и вообще да. Он был такой, там Ленин, у него в мизинце должен был быть аэродром и обсерватория, то есть он такой гигантомания вообще.
Да,
нереально, столько бетона нету в мире, сколько требовалось на этот Дворец Советов.
Да, ну вот, собственно, сейчас вот новая власть, которая возникла в 90-х годах, лужковская власть в Москве, она решила построить свой символ, новый храм. Вот, собственно, вот с ним тоже сейчас возникают проблемы. Даже с архитектурной точки зрения этот храм очень далек от оригинала. Вот, поэтому с этим местом всегда будут проблемы, действительно так. Это отвечают многие историки.
Вопрос Ирине Хруновой. По каким статьям Конвенции о правах человека европейской вы считаете несоответствующими действия, предпринятые против ваших подзащитных, ваши жалобы в Страсбург?
Ну, жалоба в Страсбург, она большая. В первую очередь мы говорим о нарушении статьи 6. Это право любого на справедливое судебное разбирательство. Мы постарались в своей жалобе доказать, что тот процесс, который был в Хамовническом суде, он не был справедливым. Ну, были нарушены многие аспекты справедливого суда. И в целом вывод, который мы просим сделать суд, Европейский суд, о том, что приговор, который был вынесен, он был вынесен в результате несправедливого судебного разбирательства, где права одной стороны, ну в частности это права защиты, права подсудимых, были существенно ниже, существенно ограничены, чем права стороны обвинения. Помимо статьи 6, мы говорим, конечно, о статье 3. И там тоже очень много аспектов разных. В том числе мы все помним эти кадры из Хамовнического суда, когда девушки находились там внутри, в этом аквариуме, да, это не клетка, это аквариум, когда им приходилось склоняться для того, чтобы сказать хоть слово или услышать слово, когда процесс практически происходил без них, потому что они больше, чем половина того, что было сказано в суде, просто не слышали от того, что неправильно в этом аквариуме сделана акустика. И Катя может, наверное, об этом поподробнее рассказать. Она там была внутри, она все знает лучше, чем я. И вот этот процесс, который был, да, мы его разобрали, постарались в жалобе разобрать вот по косточкам, и по каждому пункту мы говорим о несправедливости.
Да, давайте, Катя, вспомним, хотя это тяжело, процесс, который завершился 17 августа 2012 года. Какие ваши права были нарушены, и в чем вы ощущали дискомфорт и даже пыточность этих условий?
Ну, процесс вообще сложно назвать процессом. По-моему, это было какое-то безумие, которое происходило каждый день. Мы не могли его никак остановить. происходило что-то странное, это многие отмечали. Но с самого начала вот это обвинительное заключение, которое было сделано следователем, оно носило очень странный характер, не соответствовало нормам русского языка. Собственно, там были очень непонятные слова, как святотатство, кощунство, которые просто не используются сейчас в современном русском языке и не должны вообще использоваться в судопроизводстве. И, собственно, сейчас это является одним из аргументов надзорной жалобы. Нечеткое обвинение, потом был увеличен объем обвинения во время судебного процесса в Хамовичском суде. На самом деле объем обвинения увеличивать нельзя. То есть была проведена замена слов и выражений, например, показаний потерпевших. Главная потерпевшая, Сокологорская, давала такие показания, что она якобы пыталась нас остановить от выступления, и нам произносила фразу «остановите это святотатство». Судья Сырова, собственно, заменила эту фразу и написала «остановите нарушение общественного порядка», таким образом изменив вообще обвинение. У нас из обвинения, которое в основном сводилось к тому, что мы совершили оскорбительное действие, превратилось в обвинение такое, что мы нарушили общественный порядок. Именно вот в этом изменении фраз и выражений появилось вот такое новое обвинение 213 статьи. Вот. Поэтому было нарушено право на защиту, прежде всего. Это очень серьезное право. Вот со стороны следователя, прокурора, который поддержал это обвинение, со стороны судьи и, к сожалению, со стороны наших бывших защитников, которые практически нас не защищали. И до сих пор непонятно, кого они защищали, потому что мы думали, что каждый из них защищает каждую из нас. То есть все трое защищают каждую. И сейчас выясняется, что Полозов, Фейгин не защищали меня, хотя они подавали ордера в СИЗО, в суд, и подавали кассационные жалобы на меры пресечения. И здесь из-за этой путаницы невозможно понять, какие доводы каждого адвоката относятся к нам, ко мне, к Наде и Маше. Также, конечно, вот эти условия, которые были, они мешали, опять-таки, защите, потому что звукоизоляция, которая была вот в этом аквариуме, о котором говорила Ира, она мешала просто слышать то, что происходит в зале суда. И мы не, и без того как бы не понимали, что вообще происходит, потому что первый раз участвовали в уголовном процессе. Наши бывшие защитники не объясняли нам ничего, и мы пытались просто хоть как-то сориентироваться, что вообще происходит. И еще вот этот аквариум мы еще половину не слышали. Просили повторить всех, кто участвовал в процессе, что они говорят. Но люди уставали, просто переставали это повторять, и мы уже под конец мы уже просто даже не просили ничего повторять, просто сидели и уже разговаривали между собой, потому что было бессмысленно, бесполезно, мы уже просто ничего не слышали. Вот, поэтому также проблемы не только в Хамовническом суде, а проблемы еще в Московском городском суде. Собственно, проблема вот этого суда кассационной инстанции, который был 1 октября и 10 октября. Там тоже были грубейшие ошибки. Судья не увидела, опять-таки, вот эту путаницу с адвокатами, с их ордерами. Не увидела то, что, например, Волкова вообще не подавала кассационную жалобу в отношении никого, ни меня, ни Нади, ни Маши. Она вообще не должна была являться в зал судебного заседания 1 октября. То есть она не обжаловала приговор. Таким образом, она была согласна с приговором, неправосудным приговором, что является также нарушением права на защиту. По сути, она отказалась от защиты. Фейгин и Полозов также не подали кассационную жалобу в отношении меня. Они сами об этом сейчас говорят. То есть, если бы я не подала свою собственную кассационную жалобу, то тогда меня просто не повезли бы в суд 1 октября. И вообще бы кассационная жалоба не рассматривалась. Приговор вступил автоматически в законную силу, и меня бы просто отвезли в колонию без рассмотрения жалобы. Вот, поэтому там были грубейшие ошибки также со стороны и защиты, и прокурора, опять-таки, со стороны обвинения. Вот, поэтому, на самом деле, процесс интересный, как говорят юристы, с точки зрения количества вот этих ошибок, с точки зрения безумия вообще всего процесса, нарушения были на каждом шагу со стороны практически всех.
Вопрос Ирине Хруновой. Вот все следили за реакцией президента Путина, и он как-то в течение полугода говорил, что не следить за подробностями, а потом вдруг в интервью канала НТВ, в программе «Центральное телевидение» Вадим Токменева такую осведомленность проявил об этом процессе, который даже не было у наших коллег-журналистов, и сказал, что им влепили двушечку, вот это с тех пор пошло гулять по страницам печати. Как вы считаете, президент был в курсе изначально дела Пуссирайт?
Я думаю, что, безусловно, он был в курсе, и его слова о том, что он не в курсе, это были, ну, такие естественные слова, и не надо было верить, Почему? Потому что, ну, странно было думать, что президент страны, в стране обсуждается на странице, на всех, во всех СМИ, включая как прокремлевских, так и более либеральных СМИ, обсуждается уголовное дело Пуссерайт, потом суд, потом приговор. А президент ничего не знает? Ну, нет, это такого быть не могло. Я поэтому думаю, что он был в курсе, поскольку не надо забывать, что у него есть еще и юридическое образование, поэтому он был, наверное, чуть больше в курсе даже, чем другие обыватели. И то, что за приговором, ну, не знаю, следил он или не следил, но знал об итогах, это вполне естественно для президента, в стране у которого происходит такой судебный процесс, который фактически все общество разбил на два лагеря. И он знал, и он должен был знать. Но, знаете, я вот как, опять же, я говорю как адвокат. Я не слежу за словами Путина, если честно. Ни по Болотному делу, ни по делу Навального, ни по каким-то другим делам. Потому что давным-давно президент выбрал единственные правильные слова для журналистов. И он повторяет их всегда. Он говорит о том, что, а я здесь при чем? У нас есть судебная власть. Это единственные правильные слова президента, которые можно сказать в этой ситуации. Так ли это на самом деле, как внутри, что он при этом говорит, и как реально это происходит, это уже другая история. Но публично он говорит, что он к этому не имеет никакого отношения. Это мы после его слов начинаем долго разбирать, а все-таки знает или не знает, а что он имеет в виду. А в принципе президент ничего другого не может сказать в этой ситуации. Действительно, власть президента не может покуситься на вмешательство в судебную власть. Поэтому задавать и даже в последнее время, мне кажется, просто бессмысленно ему такие вопросы относительно каких-то уголовных дел.
Давайте послушаем звонок радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, это Николай Лебедян. Все, конечно, и тяжело слышать слова вот адвоката, конечно, как она говорит. Но главное не это. Ведь девушки там кощунством занимались. Они же в храме пришли-то почему? Потому что Гундяев призывал молящихся голосовать за нынешнего президента. Что было уже там и суббота была, ну как говорится,
день тишины, да.
Да, и нельзя этого было делать. Достаточно, ну, девушки очень отчаянные, конечно, это и вообще-то, если с гражданской точки зрения, ну а если во главе церкви стоит бывший подполковник или полковник, который с 23 лет, ну, лицемерием занимался и так далее, что во имя церкви он там сотрудничал с этой службой, ясное дело. Ну и второе, омбудсмен у нас в стране, он вот это вот, он что-то тоже, наверное, он историк, но там тоже юридически, что ли, у него помощников много. Ну и, к сожалению, конечно, простите, у нас ведь и судьи, ведь кто это? Это помощники судей или же милицейские бывшие работники, или секретари, все.
Спасибо большое, да, мы поняли ваше мнение о нашей правоохранительной системе. Вот вопрос, Ксения Самуцевич. Много вас чернили, сказала Ирина, и в федеральных средствах массовой информации, в частности, на канале «Россия». Вы воспринимаете как оскорбление вот эти передачи Аркадия Мамонтова, посвященные вашему делу, и его оставшиеся без ответа оскорбления?
Да, конечно. Но дело даже там не оскорбление, дело в том, что это просто нарушение прав, определенных наших прав, потому что во время предварительного следствия, да, ни один представитель СМИ не имеет права показывать материал уголовного дела, интерпретировать их по-своему, делать вот этот монтаж, который был сделан, по сути, способствовать обвинению, способствовать созданию вот этого негативного мнения о нас, ложного мнения, естественно, подавать факты не так, как они есть, просто говорить ложь и клевету, способствовать тому, чтобы мы получили незаслуженный срок, несправедливый срок.
Да, вопрос Ирине Хурновой. Воспринимает ли защита как давление на суд вот эти программы российского телеканала?
Вы знаете, мне было очень трудно сейчас говорить про это. Тогда ведь я не работала по этому делу, и я не знаю, насколько там была правда, неправда, кто там какие слова высказывал. Я могу сейчас сказать.
то, что сейчас происходит. То есть сейчас Надя объявила голодовку. Сейчас даже члены Совета по правам человека, которые посетили в колонию, не могут прийти к единому мнению. То есть Канабис, например, говорит о том, что, ну да, есть проблемы, но они не такие массовые. Другой же член Совета по правам человека при президенте говорит о том, что, да, женщина, когда я ее спросил, задал ей вопрос, она просто заплакала. Не могут быть, то есть не могут прийти к определенному мнению, не могут к одному мнению прийти. Поэтому показывать вот сейчас то, что я вижу, показывают счастливых, улыбающихся женщин на производстве в ИК четырнадцать. Я этому не верю. Не верю только по той простой причине, когда Надя, когда я к ней приехала в колонию, это, по-моему, был декабрь месяц, когда она только-только начала работать на производстве. Я посмотрела на ее руки и ужаснулась. Там не было ни одного живого места. Они были все исколоты, прошиты швейной машинкой. Я говорила: Надя, что ты делаешь, как ты так? Она говорит: а меня никто не учил шить. Меня посадили на швейную машинку, сказали: шей. Поэтому я смотрю на улыбающие лица швей по каналу «Россия». Конечно же, я этому не верю, потому что я знаю, как было изнутри.
Спасибо. Давайте послушаем еще один звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня вопроса нет. У меня просто я жду практически выступление по радио «Свободе», которое подобно Саакашвили в выступлении в Организации Объединенных Наций. Потому что это страшный режим. Вот таким методом, как сейчас вот мы боремся, просим выпустить у этого изверга Путина. Мы не дождемся. Нужно либо восстание вооруженное против него, либо выход на Красную площадь всех, кто хочет.
Спасибо. Да, мы поняли вашу позицию. Так, Екатерина, вот как вы думаете, у нас был такой пример перед глазами — Сергей Удальцов, который тоже изнурял себя голодовками, и это негативно сказалось на его здоровье. До какого предела стоит дойти надежде? Вот в какой момент уже это переходит грань полезного для дела, вот, защиты прав ее сотоварищей по несчастью?
Mm-hmm. Ну, я думаю, прежде всего, виднее самой Наде, потому что она видит обстановку вокруг себя, она чувствует ее, и, собственно, она сама принимает решение, когда закончить голодовку. Она чувствует свой организм, насколько он еще способен все это перенести. Так что решать ей самой, ей виднее.
Вы, Ирина, вы сказали же, что посоветовали ей прекратить голодовку. Как она среагировала?
Ну, мало ли, что я ей советую. Адвокат, он может как раз только советовать. Я думаю, что Катя здесь абсолютно права. Надя сама примет решение. Она сама все знает, она все сама чувствует. И свое состояние здоровья, и цели свои. Так что я думаю, что на следующей неделе она еще будет голодать.
Что бы вы передали вашим подругам, сейчас пользуясь нашим эфиром?
Ну, я боюсь, что они меня так не увидят напрямую. Но, естественно, я бы передала им теплые слова поддержки, вот, сил и защиты их прав в колонии.
Спасибо большое. Напомню, что о борьбе с неправосудным приговором участницам группы «Pussy Riot» мы говорили с одной из этих участниц, осужденной условно, Екатериной Самуцевич. Она была у нас в студии. И адвокатом Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной, Ирины Хруновой. Она была у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что протестные акции проходят всю неделю по обе стороны тюремной решетки. И на свободе, и в заключении, куда попали осужденные участницы панк-молебна. На «Монах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Марк Стильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».